Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Статус Приднестровья и результаты противоречивого соцопроса, так называемый «русский мир» и его влияние на систему образования в регионах, контролируемых Москвой. И взгляд из Кишинева на непризнанную государственность Приднестровья 25 лет спустя. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Проект налоговой реформы отклонил в пятницу профильный комитет Верховного Совета Приднестровья. В местном правительстве отмечают, что таким образом депутаты противятся антикризисным мерам, призванным снизить задолженность по пенсиям и зарплатам. В свою очередь, члены комитета свою позицию обосновали тем, что введение НДС может лечь дополнительным бременем на плечи населения. Руководители предприятий скептически оценивают возможность функционирования механизма возврата НДС в условиях огромного бюджетного дефицита. Верховный Совет и в прошлом налагал вето на попытки администрации Евгения Шевчука перейти на классическую систему налогообложения. Депутаты перенесли также рассмотрение законопроекта об офшорном сборе. Как сообщает официальное информационное агентство «Новости Приднестровья», в правительстве считают, что если бы налоговый кодекс был принят в 2012 году, удержание 30% зарплаты пенсии можно было бы избежать. Между тем, депутаты считают популистскими обвинения исполнительной власти. Молодежный форум «25 лет вместе с Россией» направил Владимиру Путину обращение с просьбой признать независимость Приднестровья. На форуме побывал и глава региона Евгений Шевчук. Его спросили, какие меры предпринимает администрация для решения так называемой проблемы 1 января 2016 года, когда режим автономных торговых преференций прекратится и экспортерам придется платить пошлины. Шевчук ответил, что Тирасполь не может принять договор о свободной торговле между Молдовой и Европейским Союзом, который сменит льготный режим, потому что, цитирую, «для торговли с Евросоюзом мы должны будем передать наши суверенные экономические полномочия по управлению экономикой Кишиневу». Конец цитаты. Отвечая на вопрос о том, как администрация собирается погашать задолженность по зарплатам и пенсиям, урезанным на 30%, Шевчук сказал, что рассматривается возможность выпуска облигаций, ценных бумаг, подтверждающих обязательство правительства выплатить накопившуюся задолженность. При этом Шевчук не смог сказать, когда именно задолженность будет погашена. Недавно глава финансового ведомства региона Елена Гержул заявила, что состояние бюджета ухудшается и к концу года задолженность по пенсиям и зарплатам в Приднестровье может достичь 1 000 000 000 приднестровских рублей или около 100 миллионов долларов. Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Виктор Осипов встретился 25 сентября с новым политическим представителем Тирасполя по приднестровскому урегулированию Виталием Игнатьевым. Как передает агентство ИПН, после беседы при закрытых дверях стороны провели отдельные пресс-конференции, в ходе которых сообщили, что обсуждали вопросы свободы передвижения жителей обоих берегов Днестра, запрет для приднестровских автомобилей на проезд через пункты пропуска на молдавско-украинской границе, а также вопросы экономического сотрудничества. Также было решено провести очередную встречу рабочих групп.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Очередной российский социологический опрос показывает, что 49% респондентов разделяют идею признания независимости Приднестровья. Социологи Левада-центра опросили 800 человек в 134 населенных пунктах Российской Федерации. Темой исследования стал политический статус сепаратистских образований, находящихся в сфере российского влияния. Подробности в материале Натальи Сергеевой, рассказывает Юлия Михайлова.
Научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко утверждает, что результаты опроса Левада-центра можно считать манипулированием, так как на вопрос о территории левобережья Днестра респондентам не был предложен вариант ответа «аннексия Россией».
Понятно, что эти 49% они берутся путем складывания разных категорий, в том числе и тех, кто хотели бы аннексировать Приднестровье, а такие тоже в России есть. Значительное количество, но этот опрос их не выделяет. Я вам скажу, что это вот эти 49%, они вполне коррелируются с количеством россиян, которые считают, что и Донбасс должен быть независимым государством. Поэтому меня эта цифра совсем не удивляет. Дело в том, что общественное мнение в этом смысле, оно ориентируется на некую официальную линию.
Глава Думского комитета по обороне Владимир Комодоев заявил агентству «Интерфакс», что Россия не намерена бросать Приднестровье и Молдову. Это заявление прозвучало в конце мая, после того, как Киев денонсировал военные соглашения с Россией на фоне конфликта на востоке Украины. Логику результатов опроса глава Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов объясняет активизацией попыток России объединить вокруг себя своих нынешних и потенциальных союзников, в том числе территории с ограниченным признанием на международном уровне. А то, что эта тенденция отражается на общественном мнении, говорит о том, что Россия не намерена останавливаться, считает Сафонов.
Тут уже, как говорится, надо садиться за стол и договариваться Молдове и Приднестровью о том, как жить дальше и на каких основах поддерживать взаимоотношения. Мне кажется, это чисто наш вопрос, который за нас никто не решит. Но в любом случае Россию рассматривают в качестве военно-политического союзника. И мне кажется, что сейчас стоит вопрос прежде всего о том, чтобы связи между Москвой и Тирасполем, если анализировать действия приднестровской стороны, были прямыми, а не шли через кого-то. Вот этот вопрос пытаются решить. А что касается формального вхождения в состав Российской Федерации, то, насколько я понимаю, сейчас такой вопрос никем не ставится. Сейчас, по всей видимости, взяты за основу вопросов наиболее реалистические формулы сегодняшнего дня. А как будет ситуация развиваться дальше, пока предсказать крайне сложно.
Россияне по-прежнему видят в Приднестровье часть так называемого русского мира, говорит российский журналист Вадим Дубнов. Мира, в котором Россию еще считают важной, уточняет журналист. Тем не менее, говорит Дубнов, эти цифры отражают скорее в целом отношение россиян к сепаратистским территориям, таким как Абхазия, Южная Осетия или Нагорный Карабах, чем к Приднестровскому региону в отдельности.
Потому что это некая вторичная материя для них, и воспринимается для большинства россиян примерно с той же, как часть той инерции, которая была в то время, когда эти образования появлялись. А это некий наш ответ тем, кто разваливал Советский Союз. А думаю, что это какая-то цифра достаточно фантомная, как мне кажется. А если проводить какую-то градацию о более или менее состоявшейся государственности, то Приднестровье вместе с Южной Осетией в этой части явный аутсайдер.
Согласно последнему барометру общественного мнения, проведенному в апреле этого года, каждый второй житель Молдовы считает недостаточными усилия властей по урегулированию приднестровского конфликта. Только 9% респондентов ответили, что восстановление территориальной целостности – одна из трех самых главных проблем, которые необходимо решать в Республике Молдова. В целом же объединение двух берегов Днестра не входит даже в первую десятку приоритетов граждан. Мы спросили у нескольких прохожих, встреченных на улицах Кишинева, как они расценивают тот факт, что практически каждый второй россиянин выступает за независимость Приднестровья.
Я с этим согласен, потому что из истории известно, Приднестровье было русским. Хорошо бы решить эту проблему раз и навсегда, или к нам, или к нам. Это наш край, это наша земля, и не соседям указывать, что нам делать в нашем огороде. Если кто-то противозаконно отнял часть моей территории, я должен ее вернуть. Извините, господа товарищи россияне, вы отняли Крым у украинцев. Это наша земля, и мы никому ее не отдадим, и намерены ее вернуть.
Кто больше заинтересован в разрешении Приднестровского конфликта?
У меня сестра в Приднестровье, так вот там у них этой проблемы нет. Думаю, это нужно больше нам, молдаванам с этого берега Днестра. Приднестровье, по сути, это причина, по которой мы не входим в Европейский Союз. Нет? Если решится эта проблема, думаю, решится и вопрос с ЕС. Независимое государство – это прежде всего с экономической точки зрения. Они не выстоят. Вот если бы вместе с Молдовой экономика была бы сильнее.
Как вы думаете, как мы должны решить приднестровский конфликт?
Я считаю, что все-таки Приднестровье – это часть Молдовы изначально, поэтому нужно какой-то находить консенсус с жителями, провести, может быть, референдум, и не часть Российской Федерации. Видите, что сейчас творится и на Украине, хочется, чтобы эта же ситуация повторилась и здесь, поэтому что-то нужно делать, но как? Я не знаю, как-то политики должны договариваться, находить какие-то общие договоренности.
Но не дорим разбой. Ханбунелу.
Мы не хотим войны, вот в чем дело. Когда дедушка, бабушка не могут поехать к внуку, проведать его, угостить конфеткой или подарить игрушку, и когда думает только о том, не холодно ли ему, не голодно ли, почему так? Мышь слону ничего не может сделать. Мы же ресурсы должны где-то брать, либо в Румынии, либо в России. Но, разумеется, мы должны объединиться. Нам надо жить лучше, больше нечего. Как в Приднестровье люди живут, так и здесь люди. Мнение жителей Кишинева. На молодежном форуме, который состоялся на прошлой неделе в Приднестровье, глава исполнительной власти региона Татьяна Туранская сказала, что название форума «25 лет вместе с Россией» отражает, цитирую, «национальную идею и приоритеты Приднестровья». Это в первую очередь сохранение единства с русским миром. Сегодня, как и на протяжении всей своей истории, республика сохраняет российский вектор развития в политической, социальной, культурной, образовательной и многих других сферах жизни, заявила Туранская. О влиянии так называемого «русского мира» на контролируемых Москвой территориях шла речь на недавней конференции в Праге «Форум-2000». В этом году был посвящен вопросам демократии и образования. Одним из выводов, к которым пришли педагоги и эксперты из Приднестровья, Чечни и Крыма, состоит в том, что российское влияние на образовательную систему на постсоветском пространстве приводит к неизбежной русификации и катастрофическому падению уровня образования. Краткий обзор материала корреспондента украинской редакции «Радио Свобода» Марии Щур в изложении Юлии Михайловой.
До аннексии Крыма на полуострове было огромное количество вузов. На чуть более чем 2-миллионное население Крыма 93 высших учебных заведения. По словам заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Таврического национального университета, теперь Таврической академии, Владимира Казарина, приход России абсолютно опустошил образовательное поле Крыма. Начали с того, что закрыли филиалы не только украинских, но и иностранных вузов, которые действовали при поддержке Турции, Финляндии, Израиля и самой России, чьи филиалы свободно действовали на территории полуострова. По мнению ученого, не все крымские вузы были серьезными научными институтами, но у части из них была хорошая репутация. В новой системе все они практически исчезли. У нас сегодня из этих 93 вузов остались 3. 2 крымских, финансируемых из крымского бюджета, это 2 бывших училища, культуры и то, что потом стало Крымско-Татарским университетом. И 1 уже наш, теперь он называется Крымским федеральным университетом, куда объединили Таврический, сельскохозяйственный, медицинский, строительный, Керченский морской, Ялтинский педагогический, эдакий монстр, между факультетами которого 110 километров расстояния. О какой оптимизации или эффективности можно говорить? Но цель достигнута. Видите, как все просто? Говорит крымский ученый. Возвращение к централизации в советских традициях повлекло за собой невиданную даже по украинским стандартам бюрократизацию. Теперь не 3, 4, 5, 8 бумажек нужно собрать, а 44, 66, 98. Все международные контакты преподавателей и студентов были оборваны. Крымские дипломы не признают ни в Украине, ни в самой России. О национальном образовании после закрытия украинских и крымско-татарских школ на полуострове можно забыть, констатирует профессор Владимир Казарин. Через подобные процессы проходила и система образования в Чечне, которую Россия вернула под контроль вследствие Второй Чеченской войны. Преподаватель нефтяного технического университета из Грозного Таус Серганова рассказала о том, что истощенные войной чеченцы ждали от обновленного российского контроля хотя бы возможности получать знания и через социальные лифты, которые открывают образование, улучшить свое положение. Их надежды не оправдались. Те изменения, которые шли сверху, вообще не предусматривали знания. Они предусматривали совсем другое. Это куча бумаг, на которые уходит все время. И ощущение, что это целенаправленная работа для того, чтобы преподаватель не занимался своей профессией, рассказывает преподавательница из Чечни. Руководство всех трех вузов, которые есть в Чечне, было заменено на людей, преданных президенту Чечни Рамзану Кадырову. Главное требование на всех уровнях образования и руководства Чечни – преданность, а не знание. Парадоксально, но чеченский язык был практически выведен из системы образования республики. Приднестровье, которое находится в международной изоляции уже четверть века, до недавнего времени пыталось тщательно воспроизводить советские модели, включая декларативное уважение ко всем трем национальным группам, проживающим на этой территории – молдаванам, украинцам и русским. Но с приходом Евгения Шевчука приднестровцы превратились в русских, рассказывает директор информационно-юридического центра «Априори» Алена Марчкова.
В сознание приднестровской молодежи вкладывалась мысль о том, что мы приднестровцы. Мы не принадлежим никакой национальности, у нас есть своя народная идея, название ей «Я приднестровец». Не было разделения на национальности, и 3 года назад мы вдруг все проснулись россиянами.
С тех пор Приднестровье не только на словах, но и на деле следует российской системе во всем. Иногда законодатели непризнанного региона даже забывают менять название в законе с Российской Федерации на Приднестровскую Молдавскую Республику, говорит Алена Марчкова. Для приднестровского руководства недостаточно иметь ту же образовательную программу, что и в России. В этом году они пошли на шаг дальше и ввели российские учебники.
В этом году Россия сделала большой подарок приднестровским школам. Она подарила комплекты учебников абсолютно всем ученикам. Это более 130 тысяч учебников, которые отпечатаны в России. И моя дочка, придя 1 сентября из школы, принесла полный портфель учебников. Там нет, например, истории Приднестровья, а там есть история России. Там нет истории Украины, потому что этнически она является также украинкой. Там нет истории Молдовы или Молдавии. Там есть история России.
Что касается украинских школ, Алена Марчкова рассказала, что учебники для них, которые были привезены из Украины, изъяты местными силами безопасности. И уже 2 недели дети занимаются без учебников. Алена Марчкова описала еще более грустную картину того, чем вынуждены заниматься приднестровские учителя. Они, по сути, составляют досье на каждого ученика.
Это личное дело ученика, который учится в классе. Это сбор данных о его семье, о условиях проживания этого ученика, о зарплате родителей. Если родители находятся где-то на выезде, на заработках, то где они находятся, когда они планируют вернуться, сколько они зарабатывают, с кем в этот момент оставлен ребенок. На каждого ученика ведется особая карта учета, где прорабатывается педагогический портрет ученика, ведется срез не только знаний, потому что, наверное, на знания уже не остается времени при заполнении такого количества и объема бумаг. Прежде всего, его поведенческие какие-то особенности, его способность к агрессии и подавлению этой агрессии, его какие-то физические показатели, чем он болеет, кто у него дядя, кто у него тетя, какой статус его родители имеют в особых службах. Всю эту информацию должен собирать один учитель на каждого своего ученика, который у него обучается в школе. В итоге мы приходим к тому, что у учителя, у него просто не остается времени на образовательный, педагогический какой-то процесс.
И еще одну тенденцию отмечает тираспольская активистка. Упор на патриотическое воспитание еще с дошкольного возраста. И рассказывает об организации детских лагерей отдыха, которые больше похожи на лагеря военного воспитания. Цель всего этого, по мнению экспертов, воспитание послушной массы людей, лишенных критического мышления и которые не будут ни профессионалами, ни свободными гражданами.
Свободная Европа попыталась узнать и мнение рядовых жителей левобережья Днестра о системе образования в регионе.
Образование отстает от прогресса, и изучение молдавского и украинского языка в школе, так скажем, или высшем учебном, не помогло мне в жизни вообще. Ну, я считаю, во-первых, в каждой школе должен быть выбор предмета, который ты изучаешь. Где я учился, у нас не было выбора. В одной школе мы учили просто молдавский, хотя я хотел учить украинский. Потому что Украина мне ближе, я сам на данный момент прописан там. Да, и хотелось бы улучшить качество образования, потому что я говорю, то, что мы изучали, на данный момент, может, я помню 3 слова с молдавского языка, и все. Хотя учили мы его сколько лет.
Я сам в школе изучал украинский язык, пока в жизни он мне не пригодился, но когда я ездил на соревнования в ту же Украину, ну, немного помогало общаться со спортсменами. Насколько я знаю, наше образование признают в России, и с нашими аттестатами, даже школьными, можно поступить в российские вузы.
Наше образование пытается соответствовать российским стандартам и гонится за европейскими стандартами, ведя бакалавриат, магистратуру. Но на самом деле нужно вернуться к старой системе образования, она наиболее надежная, которая существовала на всем постсоветском пространстве. Специалисты того периода, которые учились все время, они до сих пор имеют очень высокую квалификацию и очень ценятся.
Образование немножко отстает все-таки. Иногда практики не хватает. Иногда хочется, чтобы все-таки учителя немножко тоже продвигались. Я учила молдавский язык. Ну, не хватало чего-то. Не могу объяснить чего, но вот нехватка была все равно.
Я думаю, что образование как бы нормально. Я не думаю, что оно отстает.
Конечно, нет. Абсолютно все знают, что у нас образование практически, как бы мы ни говорили, безусловно, оно страдает. Я думаю, что, безусловно, есть такие учреждения, как лицеи, где, в общем, слава богу, пока еще как бы чувствуется. Ну, во-первых, даже на рынке труда, даже у очень образованных людей, у них же нет перспективы никакой. Я, во всяком случае, не вижу в ближайшей перспективе. Вы видите? Я не вижу. Я не вижу в России никакой перспективы, кроме там айтишников, я так думаю. Ну, может, технологии будущего. А мне кажется, простые обыватели мало кому нужны. И ситуация такая, что у нас не хотят, вот как бы мы ни говорили, у нас общество далеко от европейских ценностей. Что бы мы ни говорили, европейские ценности, вот уже целый век они диктуют моду во всем мире. Там любой труд почитаем, чего у нас нет. Я, например, училась в Саратове. Я помню, что было очень строго. Образование от прогресса, безусловно, отстает. Но я думаю, что у нас переизбыток одаренных людей даже так.
Мнение случайных прохожих, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя.
В эфире Радио Свободная Европа.
В рамках празднования 25-летия отделения Приднестровского региона от Республики Молдова глава Тираспольской администрации Евгений Шевчук заявил, что несмотря на затянувшийся экономический кризис, Приднестровье, хоть и не признанное, но состоявшееся государство. В таких же терминах недавно говорили и российские чиновники. Но они же признают, что помощь России имеет определяющее значение для существования Приднестровского региона. Как оценивают в Кишиневе подобные заявления? Попыталась узнать моя коллега Лина Грыу в беседе с исполнителем директором Центра стратегических исследований и реформ Галиной Шаларь.
В случае с Приднестровьем, вы понимаете, вот состоялось государство или не состоялось, я думаю, что это понятие прежде всего отношение граждан к государству. И вот если в этом смысле, то Приднестровье, безусловно, состоявшееся государство, потому что люди, которые там живут, и даже те, которые оттуда, ну, скажем, уехали, трудовые мигранты, вот они относятся к Приднестровью как к своему государству. Они понимают, что это государство, вот эта государственность не признается международным сообществом по причине непризнанности. Для того, чтобы обеспечить мобильность свою и для отдыха, и для выезда на работу, все жители Приднестровья, они граждане либо России, либо Республики Молдова, либо Болгарии, то есть различных международно признанных государств. Но, тем не менее, они себя все равно ощущают гражданами Приднестровья. То есть, имея гражданство Молдовы, они себя ощущают гражданами Приднестровья. И отмечают независимость страны.
Вы помните, что в советское время, допустим, мы все очень сильно гордились тем, что мы живем в Советском Союзе, были очень счастливы, сопереживали американским и немецким детям, которые там в капитализме страдают и так далее. Вы думаете, это ощущение граждан или это может быть какой-то все-таки частью пропагандистской машины?
Я все-таки думаю, что это ощущение граждан, потому что, ну вот, я ощущала себя уверенно в своей стране, я ощущала себя очень уверенно за рубежом, за пределами своей страны. страну, и меня как представителя этой страны, конечно, относились к нам по-разному. Меня везде уважали. Теперь, к сожалению, ситуация абсолютно поменялась. К большому сожалению, наше государство не очень уважает, я мягко скажу, нас как граждан. И, к сожалению, за рубежом, тоже по понятным причинам, к нам тоже не относятся с уважением. Поэтому я не думаю, что здесь пропаганда. Я думаю, что потому что наше государство к нам относится не очень уважительно, ну почему нас должны уважать за пределами другие государства?
Мы знаем, что в Приднестровье последние полгода ситуация экономическая очень тяжелая, выплачивается только часть зарплат. Тем не менее, вы говорите, что люди там гордятся тем, что они приднестровцы, чувствуют это своей родиной. Как это связывается между собой?
Я думаю, что недовольство властью и любовь к стране – это тоже понятие не одного порядка, да? Я кишиневка в седьмом поколении. Но мне не нравится тот Кишинев, который вот я получаю и с каждым днем вижу сегодня. Я еще 2 года назад как-то думала, ну что, само как-то разрешится, то во мне все больше крепнет уверенность, которая толкает меня к активным действиям. То есть я уже практически готова сказать «нет» тому Кишиневу, который мне хотят навязать. И для себя я объясняю, что, наверное, вот какое-то такое чувство, похожее, по крайней мере, может быть и у жителей Приднестровья.
Угу. Вы думаете, там возможны какие-то изменения? Потому что мы видим очень сплоченную политико-экономическую элиту в регионе.
Я абсолютно уверена, что выйти из этой очень сложной экономической ситуации, которая сегодня наблюдается, регистрируется и чувствуется всеми жителями по обоим берегам Днестра, мы можем только сообща. То есть работая, к сожалению, не могу сказать вместе, к большому моему сожалению, потому что, ну, к сожалению, сегодня не тот уровень общения, но однозначно скоординировано. Потому что если вы откроете любой стратегический документ, независимо от того, разработан он властями на правом или на левом берегу, то первое и, пожалуй, уже почти последнее, единственное конкурентное преимущество – это наше географическое положение, это наше позиционирование как транзитного региона. Понятно, что если мы не решим этот вопрос, не скоординируем его, то рано или поздно логистика поменяется, она уже начинает меняться. И если у кого-то есть иллюзии, что по тем или иным причинам будут объезжать, ну, только, скажем, Молдову или только Приднестровье, ну, второе более вероятно, будут объезжать всю Молдову. То есть если будут менять логистику, ее будут менять кардинально, к моему великому сожалению. Это первое. Второе, ну, мы можем вербально и не только противостоять, но, опять же, работать мы можем только вместе. Серьезный инвестор, большой инвестор, тем более частный инвестор, он придет сюда только тогда, когда будут снижены риски вот этого возникновения конфликта. Более того, поскольку само подписание соглашения об ассоциации и его составной части соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, сам факт подписания, он не изменил тут же то, о чем еще совсем недавно писалось в документах Европейской комиссии, что слабые институты, неразвитая экономика, недиверсифицированный экспорт, высокая зависимость от энергоресурсов не позволяют Республике Молдова выдержать конкуренцию на общеевропейском рынке. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, люди, которые принимают решение, понимают, что проблема 1 января 2016 года или 31 декабря 2015 года, что сути не меняет. Очень надеюсь, что есть понимание того, что ситуация не может ухудшиться только на одном из берегов Днестра. И это самое главное. Поэтому любое обострение, вот любая конфликтная ситуация, она приведет к тому, что и без того непростая ситуация в обеих экономиках, к сожалению, вот экономики у нас точно параллельно развиваются, она зеркально скажется на ситуации на другом берегу Днестра. Вся история наших взаимоотношений, она говорит только об этом.
В каких планах, с какой точки зрения можно сказать, что Приднестровье все-таки не есть государство и не состоявшееся государство, если поспорить с господином Шевчуком?
Понимаете, очень сложно ответить на этот вопрос. Здесь, понимаете, совершенно очевидно, что раз государство не признано, нет юридического или международного признания, то сложно сказать, что оно состоялось. С другой стороны, я общалась с коллегой не с Гарварда, с профессором Гарвардского университета. Госпожа профессор, она достаточно плотно занималась созданием и функционированием институтов в Косово. Так вот, когда мы с ней беседовали по Приднестровью, она была просто поражена, как вот на этой территории, скажем так, без абсолютной внешней поддержки были созданы институты, было разработано законодательство, и это все каким-то образом работает.
Своим мнением с Линой Грыу поделилась Галина Шелари, исполнительный директор Центра стратегических исследований и реформ. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».